Дорогие мои мама и папа, я уехал в Простоквашино. Там моя помощь нужна. Ваш сын, дядя Федор.
Привет, это «Медуза в курсе», еженедельный подкаст «Медузы» обо всем самом примечательном, важном, интересном, что произошло за последние несколько дней. Так уж получилось, что очень много всяких тяжелых событий свалилось на нас последние там недели, и все последние подкасты были какие-то очень мрачные, поэтому сегодня мы решили немножко отвлечься, так сказать, от повестки политической, общественно-политической, и поговорить на тему, которую, на самом деле, многие обсуждают на этой неделе. Это выход нового мультика про Простоквашино. Меня зовут Алексей Пономарев. Сегодня вместе со мной этот подкаст будет вести Саш Сулим, спецкор «Медузы».
Всем привет.
В прошлый раз мы с ней обсуждали «Движение вверх», и спасибо всем, кто слушал, лайкал этот подкаст. Он был одним из наших самых хитовых. А в гостях у нас сегодня Игорь Петрушов, соучредитель фестиваля анимации «Бессонница под открытым небом», который каждое лето проходит в Калужской области. Приезжайте.
Привет.
Ну, давайте начнем с того, что вот мультик вышел буквально 2-3 дня назад, да, уже его успел посмотреть около 20 миллионов человек, я так понимаю, на разных площадках, там, в Ютубе, ВКонтакте и так далее.
Как рэп-баттл просто посмотрели.
Да, практически как баттл Мирона с кем-нибудь, и мнения, естественно, разделились. Кто хочет начать, так сказать, с конструктивной критики?
Ну, у меня, когда я посмотрела его сегодня утром, и главный вопрос, который он меня вызвал, это зачем было снимать Простоквашино, сколько, я не знаю, 10 лет спустя, сколько прошло с последнего выпуска?
30.
Не знаю, 30 лет спустя, да-да, даже 30. Там все осталось, как мне показалось, прежним, то есть возраст героев не поменялся, несмотря на время, которое прошло с тех пор, но изменился их облик. У дяди Федора появилась хипстерская прическа, мобильный телефон, компьютер, он пользуется скайпом.
Ну, я-то как раз, честно говоря, в этом никакой проблемы не вижу, потому что было бы печальнее скорее наблюдать вот эти темы, типа мушкетеры 20 лет спустя и 40 лет спустя, мушкетеры в космосе, там, или все-таки последняя серия про мушкетеров была какая-то уж особенная. За гранью добра и зла. Но и на самом деле то, что дядя Федор поменялся, он, насколько я помню, менялся в каждой серии. То есть, если
это
вы вспомните
правда.
Самого первого дяди Федора.
Да и не только прическа, но особенно мама.
Ну, у нас, кстати, вот довольно много всего прочитал про Простоквашино перед этим подкастом, и отмечали некоторые, что когда самые первые серии вышли, по-моему, в 1978 году, да, вот «Трое из Простоквашино», мультик, с которого все началось, там, например, мама и папа дяди Федора очень похожи на маму и папу малыша из мультика про малыша и Карлсона, то есть, да, а там почтальон Печкин очень похож на гражданина Курочкина из другого такого мультика советского «Приключения Васи Куролесова», и озвучивал его тот же самый актер Борис Новиков. И действительно, дядя Федор, я так понимаю, что это персонаж, по поводу которого творческая группа никак не могла сойтись, поэтому они каждую серию его переделывали, у нее там менялся нос, прическа, черты лица и вообще много.
Но мама только хорошеет с каждой серией.
Можешь ли ты, Игорь, ответить на вопрос, зачем все-таки?
Могу ответить с точки зрения какой-то конъюнктуры. То есть это на самом деле разрешение конфликта, который возник между Союзмультфильмом и Даноном.
Так, давай тогда вот именно эту штуку отложим до второй половины подкаста, в которой мы обязательно поговорим про разные всякие споры юридического характера. Просто я хотел бы тут скорее уточнить этот вопрос тогда. Ты много общаешься, ну, в мультипликаторской тусовке, да, вот что про эту историю там говорят, действительно оправдано ли это, или все просто думают, ну, это срубание бабок там. Типа.
Смотри, можно просто это упомянуть, да, потому что это, правда, как я считаю, причина начала, дальше уже поговорить дальше про...
Да, конечно, ты уже упомянул.
Да. Просто был спор несколько лет назад с Союзмультфильмом и Данон. Данон использовал образы из Простоквашино в своей рекламе и использовал изображения персонажей и, собственно, название этих персонажей, Простоквашино. И Данона были права на текст, который он купил у Успенского, а права на изображение этих героев, из которых обычно и состоит права на мультфильм, они их не покупали.
И, собственно, ну да, и поскольку на пакетах молока как бы да. Текста рассказов-то и нет, то...
И вот возник спор, и долго было разбирательство, и в итоге они решили, что Данон в качестве компенсации спонсирует продолжение Простоквашино.
Ну, то есть, по сути, Данон захотел сделать себе красивую рекламу силами Союзмультфильма за свои деньги, которые выплатили они Союзмультфильму по контракту, это около 500 миллионов рублей. Таким образом, они создают рекламу с персонажами, которые живые, которые развиваются, за которыми интересно следить. Так или все-таки не совсем?
Ну, не совсем так. У Данона были претензии, и Данон должен был что-то
красиво выйти
сделать
из ситуации.
Да, ну все хотели красиво выйти из ситуации. А это довольно-таки красивый выход. То есть мультфильм снимается, у всех появляется работа. И, естественно, это используется в качестве рекламы Данона. Данон и так использовал их в качестве своей рекламы Простоквашино и до этой истории. И логично, что он будет использовать их и дальше.
Зря ты, дядя Федор, молоко купил. Матроскин, вот, целую посылку прислал.
А тогда скажи, какие у тебя впечатления? Ну, то есть, есть вот куча таких претензий, типа, ну, вот, блин, старые были лучше. Какие бы ты бы отметил именно положительные моменты, которые тебе показались прям удачными?
Этот проект был обречен на такие претензии, потому что они всегда возникают в похожих историях. Но вообще мультфильм получился качественный, классный. И самое главное, что это такой большой проект, на котором задействуется очень много талантливых российских режиссеров, аниматоров и других людей из профессии, которые на самом деле очень часто сидят без работы, либо вынуждены зарабатывать вот не тем, что им нравится, а здесь довольно такой, мне кажется, классный для них творческий вызов, потому что все понимают, что под каким они будут вниманием, и они не могут не стараться очень сильно.
Если оценивать мультфильм по меркам современной анимации, то на что нужно обратить внимание? Ну, не знаю, качество анимации, качество там героев, яркость цветов, что там выдающегося?
Обычно, на самом деле, вы смотрите, и если вам нравится в целом, то мультфильм не обязан быть прям супер-супер качественным, там, я не знаю, как у Пиксара. Главное, чтобы нравилось. Но если так рассматривать технически, да, ну там, ну это, конечно, там не студия Миядзаки, там и не Pixar, но довольно хороший уровень. И как это нарисовано, и как это санимировано.
Я так понимаю, что у некоторых вызвала претензии озвучка, потому что, во-первых, там поменялись некоторые ключевые персонажи, да, ну по объективным причинам, там вместо Льва Дурова теперь Гарик Сукачев озвучивает Шарика, а вместо Бориса Новикова, уже упомянутого сегодня, Иван Охлобыстин озвучивает почтальона Печкина. Меня немножко резануло, честно говоря, как говорит Шарик голосом Сукачева.
Ну, и Шарик, и почтальон Печкин, ну, как-то сразу вспоминаешь этих актеров и исполнителей.
Ну, это музыка. Естественная реакция, мне кажется. Потому что голоса, они на самом деле играют очень большую роль в мультфильмах. Считается, что это половина успеха мультфильма, то есть как он озвучен. Естественно, все привыкли к старым голосам, и любой новый голос, он вызовет такую реакцию, да.
Ну, а кота Матроскина озвучил сын Олега Табакова, Антон Табаков, и в начале мультфильма даже повесили такую
плашку,
посвящение, да, Олегу Павловичу.
Из электричества все молоко прокисло. А охранечку нашему хоть бы хны.
Ничего не хны. У меня, может, самого компьютер не работает, интернет. Того и гляди, он все подписчики разбегутся.
Оба твоих подписчика за этим столом сидят, хипстер амбарный.
А Печкин как поживает?
Одичал совсем, Игорь Иванович. Людей пугает. В окна заглядывает и просит бандероль куда-нибудь отправить.
Рада вы меня! Со счетов списываете. Мы теперь посылки по интернету отправленные доставляем. Во, пожалуйста.
Вообще, мне кажется, что мультик получился вполне себе в традициях Простоквашино, что мне, например, лично понравилось. Например, многие придирались к тому, что, значит, младшую сестру дяди Федора зовут Вера Павловна, а папа у них Дмитрий. Но, друзья, а вас не смущало, что мальчик зовут дядя Федор все эти годы? Ну, не знаю, это какая-то такая история, к которой странно придираться. Мне, например, очень понравился момент в начале, которым, кстати, тоже некоторые придирались с точки зрения озвучки, когда дядя Федор поднимается по лестнице, что он цокает каблуками. Это действительно немножко странно. Я когда пересматривал третий раз, уже тоже обратил на это внимание, он идет в кедах, при этом звук как будто он идет в ботинках таких лакированных. Вот, но при этом одновременно на окне сидит вот этот кактус в виде кота, по-моему, это гениально.
И он же переворачивает пончик.
Да. То есть тут, на самом деле, очень есть такие тоненькие как бы отсылочки. Плюс есть вот эта отсылка, которую все обсуждали, это когда у Шарика начинает из скайпа играть музыка из игры Hotline Miami. Мы сегодня уже вспоминали Оксимирона. Эта игра упоминалась в одном из его панчей в знаменитом батле с Джонни Боем, когда он упрекал Джонни Боя в двумерности мышления.
Что он может нарыть про меня? 100 пудов анекдот на баяне. Ведь у мысли двумерно блок петуха, хоть и в рэпине Hotline Miami. Может, кто-нибудь поймет?
Ну вот интересно, то, о чем мы сейчас говорим, это как раз-таки рассчитано на наше поколение. Да. То есть не на детей, потому что дети не могут считать ни пончик перевернутый, ни какие-то еще вот такие вот отсылки, ну, подмигивания.
Пончик-то, может быть, и могут, потому что все-таки они, ну, про бутерброд это такой мем, да, из советских мультфильмов, да, что неправильно, ты, дядя Федор, бутерброд ешь. И я обсудил, естественно, важную часть подготовки к этому подкасту, я обсудил со своими детьми их впечатления, они скорее сказали, что им понравилось, сказали, что, ну, просто очень короткий, это странно.
В принципе, мне очень понравился мультик, я бы пересмотрела его еще, только теперь в целиком виде большого такого мультика. Мне почти все понравилось, но вот один был недостаток. Они очень плохо прорисовали эту маленькую девочку. Но она все время убегает куда-то. Так немного странно. Еще странные шуточки там очень разные были такие. Как у нас сейчас шутят, только немного не такие. Все-таки это деревня, и немного старый мультик должен быть. А там уже селфи делают, какие-то социальные сети появляются. Немного странно это. Но, в принципе, это добавляет какой-то истории. И все начинают задумываться о чем-то.
Немножко слишком много заигрываний вот этих вот с блогами, селфи и так далее, типа как взрослые себя видят современный мир. Вот это немножко, конечно, действительно подбешивает, хотя и тоже, не знаю, ну, было бы странно, если бы они звонили по домашнему телефону, при том, что как вроде действие происходит в современном мире, и тут у них появляется скайп.
Просто мне кажется, что сейчас появилось так много российской анимации, которая как раз-таки говорит с детьми на их языке. Ну, те же смешарики, какие-то еще такие вот именно сериалы, мультсериалы, которые выходят уже несколько лет. Фиксики. И так далее. Я не говорю сейчас об их качестве, но все-таки это совсем не с позиции взрослого происходит. Происходит разговор с позиции ребенка, что-то очень близкое. А здесь мы, кроме вот всей картинки и персонажей советских, вернулись еще вот на эту вот ступенечку. Опять встали и начали понижать или, наоборот, повышать голос, чтобы смотреться более молодежными.
Игорь, как тебе кажется, по сравнению с там основной программой «Бессонница», например, да, которую вы показываете?
Ну, я бы не стал сравнивать это с программой «Бессонница», потому что у нас там не коммерческая анимация, а это все-таки коммерческий проект. Вот, я бы сравнил там с другими вот мультфильмами российскими детскими. У нас вот это правда, то есть очень довольно хорошо развита детская анимация, вот сериалы, их много, и они довольно классные, они по всему миру котируются.
«Маша и медведь».
«Маша и медведь», и «Смешарики», и многие другие. Их на самом деле намного больше. Мне кажется классным, что этот проект как раз так сложилось, что он вынужден обращаться и к детям, и вот к там, более взрослым аудитории, потому что, ну, неизбежно к нему будет приковано такое внимание. И это такой, мне кажется, классный вызов для, собственно, команды. Вот они пытаются с ним как раз справиться, что им надо угодить и тем, потому что будут смотреть и те. И вот это для российской как раз анимации большая редкость, потому что тут у нас в основном либо для детей снимают, либо вот некоммерческие анимации там, для взрослых, артхаус.
Ну, либо студия «Мельница», то, что делает Сильянов с «Богатырями».
Да, ну, особенно первые части, да. Они очень классные были. Но вот это, опять же, ну, скорее исключение. А в целом у нас нет анимации такой массовой, рассчитанной на взрослую аудиторию, которой это будет интересно смотреть. И если у них получится вот вылавировать и соблюсти этот баланс, чтобы было дальше интересно и взрослым детям, будет большой такой прорыв.
Ну да, то есть, видимо, здесь просто есть шутки там совсем простые, типа когда, например, там Галчонок говорит там грустный смайлик, да, например. И это понятно, да, всем и детям, которые тоже отправляют друг другу на телефоне смайлики. А с другой стороны, вот Hotline Miami, это, так сказать, вот все, о, ничего себе, что началось-то. Ну и коли мы уже заговорили про пасхалочки, да, в конце этой серии, при этом в начале финальных титров, есть такой очень короткий кадр, в котором написано: «Выражаем особую благодарность Э.Н. Успенскому за неоценимый вклад в область детской литературы и создание книги «Дядя Федор, пес и кот». И вот тут мы как бы подходим наконец-то вплотную к той истории, о которой мы тоже сегодня хотели поговорить, а именно о том, почему Эдуард Успенский, писатель, который придумал «Простоквашино», поссорился с «Союзмультфильмом».
Можно вспомнить декабрь 2017 года, когда Эдуард Успенский написал письмо на имя президента России Владимира Путина о том, что он узнал из СМИ, что на «Союзмультфильме» снимают по его произведениям продолжение «Простоквашино», а к нему никто не приходил, у него не спросил, и его разрешение не получил. И, собственно, тогда это попало в СМИ, вот так вот очень громко. На «Медузе» вышло с ним, с Успенским, интервью.
Которое делала Саша Сулим.
Да, мы с ним разговаривали по телефону.
Как вы планируете, ну, собственно, дальше действовать? То есть вы собираетесь подавать в суд? Вот вы сказали, что это борьба на годы. Ну, то есть планируете ли вы встречаться с ними, как-то общаться?
Знаете, я замечательный писатель. И стучаться к ним в дверь я не буду. Значит, если они хотят, это мои герои, мои права. Угу. Если они хотят заполучить, должны постучать, и должны говорить, мы хотим взять ваших героев. Давайте приходите. Поговорим о цене, о сюжетах. Давайте. Жду, а их нету.
Но вы, как бы, для вас важно, чтобы что? Чтобы вы, как бы, к какому-то консенсусу пришли в плане цены, да, чтобы это была адекватная какая-то история, или чтобы они вас привлекли в создание? Что для вас, как бы, самое важное?
А как бы вы ответили на моем месте?
Да, я не знаю, ну, как бы, вам-то виднее.
Мне виднее. Начнем с того, что все нуждаются в деньгах, и я тоже нуждаюсь
в деньгах. Это понятно, конечно.
У меня большой дом, у меня там всякая прислуга, и водители, то угодно. Понимаете, я должен получать свои деньги. Поэтому вопрос денег, он, наверное, выходит, может, даже на первое место. Потому что, когда они берут моих героев, они оставляют меня без зарплаты, с кошками, собаками голодными и с голодной семьей.
Ну,
и поэтому я... В данном случае бьюсь еще и за благосостояние своего дома.
Ну и, соответственно, 5 миллионов – это смешная сумма.
5 миллионов – это мне даже на полгода не хватит.
Что меня в этой истории потрясает? Первый момент. Чтобы решить вопрос с мультипликационным изображением кота Матроскина, автор истории про Простоквашино обращается лично к президенту России. Ну, хорошо, ладно, это Россия. Допустим, никакие проблемы нас никто, кроме Путина, не решает. В чем в данном случае драма? Я так понимаю, что есть проблема в том, что Успенский сочинил рассказы какие-то, да, на основе их делались мультфильмы про Простоквашино старые. Ему как бы принадлежат права на эту историю, на этих персонажей. При этом есть некоторые там художники, которые рисовали кота, шарика, дядю Федора, в конце концов, 6 дядей Федоров из разных серий, и все они как бы тоже претендуют на эту штуку.
Ну, наверное, здесь нужно сказать, что в России не совсем точно регламентировано понятие авторства в таких вот аудиовизуальных произведениях, потому что в советское время, когда этот мультфильм создавался, автором и обладателем прав на персонажей являлся автор произведения литературного, а потом никаких новых законов, именно которые это объясняют, принято не было. Было решение Пленума Верховного Суда. Оно выносилось по конкретному делу, когда Эдуард Успенский спорил с Союзмультфильмом по поводу того, что они могут либо не могут продавать права на изображение персонажей Простоквашино, чтобы с ними печатали флешки. И тогда Верховный суд решил, что Союзмультфильм может это делать, а Успенский не может взыскивать за это какие-то дополнительные средства.
Ну, то есть, чтобы наши слушатели как бы окончательно не запутались, на самом деле Эдуард Успенский и Союзмультфильм много раз пикировались по таким поводам. То есть, ну, история, одно дело с продолжением Простоквашино, другое дело просто с персонажами. Потом, насколько я помню, была там с Чебурашкой еще какая-то грандиозная тема, да, когда Успенский продал японцам Чебурашку за какие-то большие деньги.
За 3 миллиона долларов, по его словам. Ну, тут надо сказать, сам Успенский говорит об этом так, что так как нет четкого законодательства, и он, и Союзмультфильм распоряжаются правами на персонажей сами. То есть он даже сказал, что вот даже в аэропорту, например, есть, продаются игрушки с персонажами Чебурашки или из Простоквашино под брендом Союзмультфильм и под брендом Успенский.
То есть они конкурируют.
Да, то есть они как бы конкурируют, при этом никто из них не решается пойти в суд, потому что непонятно, кто выиграет. Скорее всего, проиграет тот, кто подаст в суд. И никто, естественно, не хочет проигрывать и оказываться в этой роли. Но здесь ситуация с Простоквашино, она все-таки несколько иная. Это не просто изображение персонажей. Это новые ситуации, в которые попадают персонажи, и характеры, созданные именно Эдуардом Успенским. То есть это уже не просто картиночка кота Матроскина на сметане, а это кот Матроскин с его характером, с его манерами, с особенностями его языка, которые в каких-то вот новых обстоятельствах существуют. Это против этого Эдуард Успенский выступает, не согласен, и вообще кот Матроскин фермер на Рублевке, его прямо до глубины души потрясает.
Ну, вот я тоже вспоминаю твое интервью с Успенским, оно, конечно, было очень таким выразительным в некоторых местах, например, когда он рассказывает, что, ну, там, типа, для него там 5 миллионов, там, для меня это вообще смешные деньги, потому что у меня здесь тут целый полон дом, садовник, водитель, и все надо платить зарплату, и вот, не знаю, правда ли, там, я скорее, наверное, к Игорю этот вопрос обращу, правда ли, что вот в то время, когда Успенский, так сказать, разбирается с тем, как заплатить зарплату личному водителю, например, художники, которые рисовали всех этих персонажей в свое время, сидят и, там, условно говоря, перебиваются дошираком и черным хлебом. Я, как человек, тоже испытывающий слабость к дошираку, мне интересно очень это знать. Это правда или это все-таки городские легенды?
Я небольшую скобку сделаю просто про 5 миллионов. 5 миллионов – это та сумма, которую «Союзмультфильм» предложил заплатить Успенскому, чтобы выкупить права на персонажей. Хотя, по его словам и по моей информации от источников, близких к «Союзмультфильму», никакого официального предложения с этой суммой Успенскому не поступало.
Тут 5 миллионов сейчас условно, опять же, до этого Успенский продал за там, 3 миллиона, там, по-моему, и далеко не рублей, да, японцам Чебурашку, и в итоге получил эти деньги, я так понимаю, в полной мере сам, а те же, опять же, художники, аниматоры не получили ничего.
Ни «Союзмультфильм», ни бывшие сотрудники не получили ничего из этих денег. Сейчас все эти бывшие сотрудники – это обычные российские пенсионеры. То есть питаются они дошираком или нет, ну, тут
может вероятность себе, есть.
Вероятность короче. Есть, да. Поэтому с такой человеческой точки зрения это все видится не очень справедливо. Потому что, ну, по сути, тогда, когда это все продавалось, была такая довольно неразбериха и... были такие времена. Насколько я знаю, сейчас, если создаются какие-то такие произведения, мультфильмы или фильмы, обычно права делятся там на две основные части. Это на сценарий и на визуальную и на аудиочасть.
Я подозреваю, что проблема в том, что это все-таки начиналось все в советские времена, когда реально не регламентировалось. Потому что я, например, не знаю, участвовал как музыкант в нескольких телевизионных проектах. Каждый раз, когда это происходит, ты подписываешь там кучу бумажек, договора там, со всеми людьми, которые там с одной стороны участвовали в записи, ты как автор, плюс, значит, обладатель... То есть, короче, на самом деле все, конечно, очень
потому
сейчас...
что права, да, могут предъявить кто угодно, и композитор, и художник, и актер.
Если говорить о сумме, которую автор может получить за права, которую он кому-то передает навсегда, либо на время, то вообще здесь нет никаких ограничений. И Успенский, во-первых, насколько я понимаю, насколько мне рассказал мой источник, близкий к «Союзмультфильму», российский суд, в принципе, защищает автора и авторское право. Поэтому автор может запросить абсолютно любую сумму, которая ему покажется адекватной в этой ситуации. Поэтому это может быть 5 миллионов рублей и 5 миллионов долларов. И как бы вот те 5 миллионов, о которых говорила Юлиана Слащева, гендиректор «Союзмультфильма», она, ну, они, правда, взяты из потолка. Это не какое-то там среднее число. Если Данон, если был прецедент, что Данон заплатил за права 500 миллионов рублей, значит, и Успенский может попросить те же 500 миллионов рублей. И обвинять его в том, что ах, вот вы живете с водителем и катаетесь по заграницам, ну, каждый человек живет как хочет, и если уж он создал хорошее произведение, то может запрашивать ту сумму, которая ему нравится.
С этим я согласен. С другой стороны, насколько я помню, да, там в ноябре 2016 года Успенский подписал некое соглашение, и даже, по-моему, копии его передавали тебе, когда ты общалась с «Союзмультфильмом».
Да.
Перед интервью.
Да, это бумага, которая состоит из трех строчек, действительно подписанная Успенским, но мой источник и сам Успенский, в принципе, он так как источник подтвердил, можно доверять Успенскому в этом. Было все так. Успенский лежал в больнице, к нему пришли двое. Один представлял Министерство культуры, другой представлял Союз мультфильм. Они представились юристами и вот начали так за разговором, вроде как там фигурировал каким-то образом бутылка коньяка. Начали говорить, вот мы хотели бы снять продолжение, вот вы не против? Ну, конечно, он не против. А вот вы подпишите. И вот как-то они так заболтали человека, который находился в больнице, что он подписал, в принципе, ничего не значащую бумажку. И с юридической точки зрения она вообще ничего в себе не несет и не передает никому никакие права. Это не передача прав. Там даже толком предмет договора не обозначен.
Ну, так обкашляли вопросик, короче говоря. Раз уж ты упомянула Министерство культуры, я так понимаю, что Союз мультфильм просто входит, да, в структуру Министерства культуры, поэтому тут же еще в этой истории появился еще и наш любимый министр Владимир Мединский. Он тоже имеет какое-то отношение к истории с Простоквашино теперь, я так понимаю.
По моей информации, для Мединского это было что-то вроде дела чести. Показать, как мы можем нагнуть, в кавычках, иностранную компанию. Конечно, вот эта вся сделка Данона с Успенским и отсутствие сделки Данона с Союз мультфильмом. Я не юрист, я плохо в этом разбираюсь, но я подозреваю, что там было не совсем все чисто. И еще до Мединского представители Союз мультфильма, видимо, вышли на Данона и высказали им некие претензии. Но на каком-то очередном культурном форуме Владимир Мединский сделал заявление, что вот так вот надо разобраться с этой ситуацией. И спустя год с ней разобрались, действительно был подписан контракт. Данон заявил, что выплатит Союз мультфильму 500 миллионов рублей. Союз мультфильм обязался создать там несколько десятков мультфильмов, и министр культуры вот так вот с победой пришел на очередной форум, рассказал о том, что вот как мы смогли добиться справедливости. Внешне выглядит все красиво, и 500 миллионов рублей вроде как сумма большая, хотя вот, возможно, Игорь не согласится, так как мультипликация – дело дорогое.
Да, дорогое, и на эти деньги там нельзя снять миллион всего, но для Союз мультфильма это довольно большие деньги, потому что до этой истории Союз мультфильм был в не самом лучшем положении, и они очень мало что делали, и очень так довольно не очень хорошо жили.
Уже после записи этого подкаста нам дал комментарий юрист Союз мультфильма Антон Стружков.
По поводу согласия на создание продолжения, да, действительно, такое согласие имело место. Действительно, была подписана бумага, которая предусматривала, что Эдуард Николаевич дает такое согласие на продолжение сериала. Но в данном случае, поскольку Союз мультфильм обладает всеми правами на персонажей Простоквашино, на сами мультипликационные фильмы, и в соответствии с этим, в соответствии с законодательством, имеет полное право создавать продолжение, поскольку не используют литературные произведения. Согласие Эдуарда Николаевича, по сути дела, не нужно. То есть в данном случае оно имеет некий имиджевый характер, о чем, собственно говоря, киностудия неоднократно говорила. То, что касается юридических договоренностей между Союз мультфильмом и Эдуардом Николаевичем, то в настоящий момент их нету, но киностудия относится с очень большим уважением и к Эдуарду Николаевичу, и к его творчеству, и надеется, что в скором времени ведущийся диалог приведет к тому, чтобы конфликт был полностью исчерпан, и были подписаны какие-то соответствующие документы, которые прекратят все эти выпады в средствах массовой информации.
Отдайте сейчас же нашу посылку!
А какие у вас документы?
Усы, лапы, хвост! Ну вот мои документы!
На документах всегда печать бывает. Есть у вас печать на хвосте? А? Нету! А усы и подделать можно.
Получается, что если не вкапываться вглубь всех вот этих вот междоусобных тем этих договоров, чебурашек, короче, и того, значит, и не копаться в диссертации Владимира Мединского, то в итоге зритель, наверное, только выигрывает от всех этих штук, потому что...
Зритель, да, и индустрия анимационная, конечно, там в этом одном серии там задействовано там, десятки людей, и это довольно классные молодые ребята, у которых есть вот возможность поработать на довольно амбициозном проекте.
При этом, я так понимаю, что они, опять же, получают какие-то... Ну, то есть, в отличие от, условно, независимой анимации, которая, например, там представлена, опять же, упомяну еще раз, любимый мной фестиваль «Бессонница» тоже, там все-таки люди... там вынуждены искать бюджеты какие-то, находить спонсоров,
там сложнее, да,
или за свой счет.
Нет, там тоже государственная есть поддержка, но там все намного тяжелее, ну, как бы и не те масштабы.
Ну да, тут они просто оказываются затянуты в большой проект, в котором они могут сделать работу и за это получить деньги, да. Может быть, из числа тех, что заплатила компания, ну, так, производящая сметану.
Только из этих они и получат.
Ну, в любом случае, еще 30, ну, всего 30 серий «Простоквашино» нового обещано, и, не знаю, мы, возможно, мы увидим, как дядя Федор пользуется там и записывает круглое видео в Телеграме, но, в общем, что-то такое хочется увидеть. Мы сегодня практически весь подкаст обсуждаем дядю Федора, а между тем у нас сегодня очень приятный бонус. Это в подкасте «Медуза в курсе». Вот у нас уже была премьера Бориса Гребенщикова песни в какой-то момент, а сегодня у нас будет премьера песни новой, снова альбома Леонида Федорова. Альбом называется «Постоянство веселья и грязи». Это песни, написанные на стихи Даниила Хармса. Трек называется «Гвидон». И еще одна новость, которая пришла прямо во время записи подкаста, имеет к этому тоже непосредственное отношение. Дело в том, что Леня Федоров вот буквально на днях сыграл концерт на одном из московских бульваров в поддержку главы Карельского мемориала Юрия Дмитриева, которого обвиняли в изготовлении детской порнографии, хотя на самом деле все знают, что Юрий Дмитриев, так сказать, человек заслуженный, там очень много сделавший для, в частности, исследований там истории с репрессий вокруг Беломорканала и так далее. И как раз вот, собственно, вот сейчас буквально, когда я собрался представлять вам песню Леонида Федорова, получил пуш-медузу о том, что Юрия Дмитриева оправдали, что нас, несомненно, радует. В гостях у нас сегодня был Игорь Петрушов, сооснователь фестиваля анимации «Бессонница». Приезжайте обязательно в июле все в Калужскую область. Помогал мне вести этот подкаст Саша Сулим, спецкор «Медузы». Я Алексей Пономарев. Не забывайте подписываться на подкасты «Медузы», ставить нам оценки, писать в комментариях, что вам нравится, а что нет. Вся ваша активность помогает другим слушателям найти наши подкасты. Леонид Федоров на стихи Даниила Хармса, песня «Гвидон».
Когда дубов зеленый лист среди росы, когда в ушах мы слышим свист кривой косы, когда земля трещит в длину и пополам, когда мы смотрим на луну, и страшно нам. Но лишь в ответ ударит в пень стальной топор, ночь настанет день и грянет хор, тогда во мне открыв глаза проснется вновь, волна морей без гроза, моя любовь. We'll be right back.
Среди росы, когда в ушах мы слышим свист, кривой косы, когда во мне открыв глаза, разнется вновь волна моей небес глаза, моя любовь.